Троя выступила из дымки утром, но долго еще продолжала маячить далеко впереди, еле-еле приближаясь. Отдельные дома Аурел стал различать только к полудню, а вплотную приблизились к ним еще через час. Девушка потрясла его за плечо, предлагая остановиться. Памятуя о ее нежелании пользоваться интерсвязью, Аурел сразу же затормозил и поднял пластиковое забрало шлема. «Я сяду за руль», — сказала она решительно. «Чем объяснять тебе, куда ехать?» Аврал вообще-то бывал раньше в Трое. С некоторым сомнением он уступил место впереди. Спутница уверенно выжила сцепление и включила скорость. Барракуда послушно устремилась вперед, разве только не мурлыча от удовольствия. Аврал опустил ладони на плечи, покрытые серебристой курткой, и понял, что глупо улыбается. И тому, что прикоснулся к ней, и тому, что мечта, оказывается, тоже любит мотоциклы. Потому что так уверенно и самозабвенно гнать двухколесного друга может только тот, чье сердце умеет биться в такт с мотором. Теперь он сидел позади, возвышаясь над девушкой и глядел поверх ее шлема. Барракуда на скорости миновала северный шлюз и выбралась над асфальт. Троя встречала бродяг. Очень быстро Аврел понял, что не зря девушка отобрала у него руль. Свернув с входной трассы, они долго петляли в сущем лабиринте кривых коротких улочек, то и дело сигая через бордюры и протискиваясь сквозь живые изгороди. Спутница ловко, как кроссер высшая лига, огибала препятствия, при этом не насилуя двигатель и обода. Аврел понял, что от состояния «влюбился по уши» его отделяет в лучшем случае несколько дней. Их целью был длинный, как барак, дом, полузаправка, полутехстанция. Перед чисто выметенной площадкой пестрели клумбы с цветами. К заправке вели обнесенные низкими леерами асфальтированные дорожки, а со стороны пристройки виднелся большой, размалеванный гигантскими бутербродами и пивными бутылками щит, зазывающий в бар-закусочную. Скользящие ворота нескольких гаражей были открыты. Внутри возились механики с автомобилями и мотоциклами, пахло топливом и смазкой. К заправке вели обнесенные низкими леерами асфальтированные дорожки. Барракуда замерла у дверей бара. Не успела спутница Аурелы снять шлем, рядом возник мрачного и необъятного вида толстяк-бородач в кожаном фартуке. Аурел напрягся, лихорадочно соображая, как можно достойно ответить такой первобытной груди мускулов. Но прежде чем он нашел подходящий ответ, девушка радостно повисла у толстяка на шее. «Привет, Грай!» «Привет!» Аурел не услышал имя, потому что в самый неподходящий момент безысходно взвыл неотрегулированный двигатель одного из автомобилей в мастерских, и голос толстяка Грая утонул в надрывном стоне дисков сцепления. «Это Грай, мой брат», — спохватившись, представила спутница толстяка. «А это мой приятель Ури». Аврел вежливо кивнул, с трудом сдерживаясь, чтоб не отвесить челюсть. Она знала не только его имя, но и давно забытое детское прозвище. Следующие несколько секунд ему было не до удивлений. Грай пожал протянутую руку. Аврелу показалось, что ладонь его угодила под гидравлический пресс. Он напряг все силы, пытаясь противостоять могучей хватке толстяка, но с тем же успехом он мог бы попытаться взлететь. «Нам нужно сменить тачку. Собственно, нужна вторая, но от этой все равно пора избавиться», — сказала девушка, обращаясь к своему необъятному братцу. Несмотря на временно отказавшую кисть, Аурел живо заинтересовался. «Менять любимую барракуду? Вот еще!» Грай, понимающе кивнул. Похоже, он был нелюбопытен и обожал сестру.
«Ладно, идите в бар, Тамара там. Я посмотрю, что у нас есть».
«Квантум есть?» – спросила девушка буднично, и Аурел вторично приготовился к борьбе с отвисающей челюстью. «Квантумы? Мотоциклы ручной на заказ сборки? Да их в Сити всего несколько десятков, а в этой забытой бигбоном глуши?» Грай, однако, ничуть не смутился.
«Мэверик у меня точно есть, кажется, можно организовать к нему трейлблейзер».
«Брат», – проникновенно сказала девушка и напористо взглянула в лицо толстяку сквозь очки звездочки. «Нам нужны фаерболы». Аурел перестал дышать. «Квантум фаербол. Предмет воздыханий последних 2 лет. Он мог бы купить этот мотоцикл, если бы их продавали. Его барракуда тоже была дорогой и недоступной большинству людей машиной, но квантум есть квантум». Насупившись, Грай вздохнул, как показалось Аурелу, покорно.
«Ладно, к вечеру будут. Два, я правильно понял?»
Девушка сдержанно чмокнула брата в бороду. «Два. С полной зарядкой и баками. И с полными бардачками. Ты знаешь, что может понадобиться на перегоне».
«Ладно».
«Пойдем». Спутница потянула Аурелу за рукав. Снова взвыло неотрегулированное сцепление в мастерской. Аурел зашагал по дорожке ко входу в бар, то и дело озираясь. Грай присел у барракуды, разглядывая все, что можно разглядеть снаружи. У самой двери Аурел услышал его густой бас.
«Эй, приятель!»
Аурел обернулся. Толстяк, поднимаясь на ноги, уважительно показал кулак с оттопыренным большим пальцем. Значит, двухколесный друг Аурела в порядке. И Грай, безусловно, опытный механик, признал это. Аурел благодарно кивнул и вошел в затененный зал бара. Спутницу он разглядел у самой стойки. Она беседовала с миловидной женщиной, наверное, официанткой. Обе выглядели оживленно и очень обрадованно. Почему-то именно в этот момент Аурел подумал, что более непохожих брата и сестру, чем Грай и Мечта, до сих пор не встречал. Он подошел. Мечта, не прекращая разговора, махнула рукой в сторону углового столика, и Аурел послушно побрел в угол. Уселся. Ему тут же принесли кебаб с жареной картошкой и целую кварту пива. Аурел не возражал. Бар был почти пуст, только двое шоферюк в клетчатых рубашках молча поглощали горы салата за ближним к выходу столиком. Большой трейлер компании «Лопл Триджентик» одиноко торчал под солнцем посреди стоянки. Не иначе именно его шоферюги-любители салата и пилотировали. Девушка продолжала болтать с родственницей, или кем там ей приходилась, официантка Тамара. «Вероятно, это жена Грая», — решил Аурел. «Смелая женщина. Жить с таким мужичищем». Расправившись с едой и пивом, Аурел заскучал. На него никто не обращал внимания. Очень быстро взгляд набрел на ряд терминалов напротив стойки. Он уже было собрался подсесть к одному из них, но тут девушка-мечта наконец вспомнила о его существовании. «Пойдем», — сказала она, как обычно, без подробностей. Аурел встал. «Кому сказать спасибо?» — поинтересовался он. «Мне», — улыбнулась Тамара и открыла дверь по ту сторону стойки. Длинный коридор уводил вглубь здания. Спутница уверенно проскользнула в дверь. Потом была еще одна дверь, и они очутились в уютном холле, заставленном катками с фикусами и стеллажами с моделями автомобилей и мотоциклов. Аурел воодушевленно вертел головой. Вынув из кармана серебристой куртки ключ, девушка поколдовала над нехитрым магнитным замком. «Заходи». В небольшой комнатке стояли застеленная клетчатыми пледами кровать, кресло да тумба телевизор. Окно глядело на все тот же трейлер «Лопл Триджентик», только с другой точки. «Душ там», — сказала девушка, показывая рукой на матово-белую дверь с туманным непрозрачным плексом почти в рост человека. «Дрыхни, смотри новости. До вечера меня не будет. Не вздумай шляться по дому или городу. Это я тебе по дружбе сообщаю. Целее будешь, понял?» Аврел насупился.
«Понял, ваше величество».
Досаду его можно было понять. Диктаторские замашки девушки и отношение к мужчине как к ребенку понравились бы только какому-нибудь поэту-слюнтяю с нечесанной гривой, непризнанному гению грядущих столетий. «Да не сердись ты», — сказала девушка неожиданно мягко и легонько ткнула Аурела в плечо. «Все прояснится. Сделай, как я говорю, пожалуйста». Аурел сокрушенно вздохнул. Недовольство и досада его на глазах испарялись. «Можно подумать, у меня есть выбор». Она еще раз по-свойски ткнула Аурела кулаком в плечо и, встав на цыпочки, быстро поцеловала в небритую щеку. Плекс-звездочка легонько царапнул кожу на скуле. «Вот и здорово». И выскользнула за дверь, щелкнул, закрываясь, магнитный замок. «Вот так вот», — растерянно пробормотал Аурел и коснулся щеки. «Первый всемирный съезд крыш объявляется открытым». Он потрогал входную дверь, она легко открывалась изнутри, значит, ему доверяют. Блин, не хватало еще, чтобы его запирали, как капризу или недоумка. Тогда бы точно плюнул на все и удрал. Барракуду, небось, сумел бы отыскать в каком-нибудь из гаражей мастерских, а там ищи ветра на перегоне. Точно сбежал бы. «Вот просто оставил бы ее и сбежал?» — спросил Аурел себя. Поразмыслил и вдруг понял, что не знает правильного ответа. «Привет», — буркнул он отражению, подойдя к зеркалу на стене у кровати. Отражение глядело на него вопросительно, но вид сохраняло скорее довольный, чем наоборот. «Вот Так они нас к себе и привязывают». Он вздохнул, разделся, побросав одежду на кровать, и побрел в душ. Там нашлось все, от чистых полотенец и белья до бритвы. С полчаса Аурел довольно урчал под струями и смачно отфыркивался. Чистый и свежий, как младенец, он повалился на кровать, блаженно застонав. Несколько ночевок в спальнике заставили его снова полюбить удобные кровати, и он сам не заметил, как уснул. Ощущение неясной тревоги нахлынуло на его затуманенный сном мозг. Что-то было неладно. Аурел чувствовал это, но не мог отделить реальность от грез. Кто-то искал его. Да, искал. В сети? В мерцающей пустоте киберспейса или в его тревожном сне? Кто-то настырный и бесцеремонный, от которого разило желанием схватить, скрутить, смять. Он был осторожен, продвигался по шажку, не подставлял себя, не спешил. Плохо, очень плохо. Если он придет, Аурелу это повредит. Легкий щелчок двери вырвал Аурела из вязкого болота сна. Из окна в комнату валились сумерки, значит, наступил вечер. Он приподнялся на локтях. У самой двери на полу что-то чернело. Аурел протер сонные глаза. «Ба!» — узнал он, — «да это ж моя сумка». Он потянулся к длинному наплечному ремню и, не слезая с кровати, подтащил сумку к себе. Скользкие от смазки военной банки кто-то уже вытащил вместе с пакетом. Внутри остались только коробки с дисками, чехол с клавиатурой и додиал. Тотчас он вспомнил неприятный сон, навевающий тревогу. «Это наверняка неспроста». В сети, наверное, начата охота. Засекли его тогда в баре. Чертов Гонза завел, не нужно было лезть. Уж не напали ли на след? Аурел потянулся и вытащил клавиатуру из чехла. Диал доставать не стал. В комнате наверняка где-то был стандартный волоконный джек для подключения. Поднявшись и надев джинсы и просторную синюю футболку с надписью «Press NK», Аурел нашарил на стене выключатель. Ослепительно белый, как молоко, свет вспыхнул, родившись в продолговатых колбах-трубках под потолком. Глаза отозвались привычной резью. Джек нашелся у зеркала, как раз удобно было подключиться и работать, валяясь. С сухим щелчком Джек вошел в гнездо Клавы, и в тот же миг рывком распахнулась дверь. Вошла, нет, вбежала девушка, босиком, на ней была только длинная мужская рубашка, совсем как на шоферюгах лопал триджентик, даже очков не было. «Не лезь!» — крикнула она, увидев подключенную к волоконке клавиатуру. Аурел вопросительно уставился на нее. Девушка отобрала клаву и выдернула Джек из гнезда. Шнур с тихим шуршанием стянулся в стену, оставив снаружи только сам Джек, похожий на жало гигантского комара. Клавиатура плюхнулась на смятый плед. «Так и знала», — сказала она. «Тамара тебе сумку принесла, так и знала, что ты сразу же в сеть намылишься». Аурел поймал себя на том, что с удовольствием пялится на ее голые ноги. Девушка перехватила его взгляд и, дотянувшись, легонько шлепнула по затылку. «Все вы, мужики, одинаковые», — сказала она со вздохом, — «легкомысленные и бесстыжие». Было видно, что ей приятно внимание спутника, и она этого не пытается скрыть. «Почему легкомысленные?» — спросил Аурел. «Ты же в сеть норовил уйти. Мне там нравится». «И взять меня не так просто, как тебе кажется, если ты, конечно, пытаешься меня уберечь, а не что-нибудь еще». Девушка серьезно кивнула. «Я знаю, что взять тебя непросто. Не спеши, Ури, сегодня ночью многое решится. Прости, что я до сих пор молчу, я правда не могу пока говорить всего, что происходит. Не сердись, ладно?» Аурел вздохнул. «Разве можно сердиться на мечту?» «Ладно. Чего я еще не должен делать?» Она усмехнулась. «Глупостей». «Исчерпывающе», — проворчал Аурел, «глобально, как доступ к универовским серверам». Теперь девушка засмеялась, громко и заливисто. «Я скоро приду», — сказала она, немного погодя. «Сходим поужинаем». Когда она уже почти вышла за дверь, Аурел крикнул: «Эй!» Она обернулась, вопросительно подняв бровь. «Ты мне нравишься», — серьезно сказал Аурел. «И еще... В общем, от твоих ног обалдеть можно. Выбрось свои джинсы, а?» Девушка не ответила, просто захлопнула дверь, выслушав. Аурел вздохнул и нехотя сунул клаву в чехол, а чехол в сумку. Потом включил теле и привалился спиной к теплой стене. В Галакубе азартной гурьбой носились за полосатым мечом футболисты. «Мне бы их заботы», — подумал Аурел уныло. О чем думали футболисты, осталось тайной. Этого не мог узнать даже он, Хакер из хакеров.